все позволено, но не все полезно. Мне все позволено, но ничто не должно властвовать надо мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Бог же ни то, ни другое уничтожит. Но тело не для блуда, а для Господа, и Господь для тела. Бог же и Господа воскресил, и нас воскресит силою Своею. Разве вы не знаете, что ваши тела – члены тела Христа? Так неужели я, взяв эти члены у Христа, сделаю их членами тела блудницы, немыслимо? Или вы не знаете, что тот, кто прилепился к блуднице, стал одним телом с ней? Ибо сказано, будут двое одной плотью. Но тот, кто прилепился к Господу, стал одним духом с ним. Бегите от блуда. Всякое грешение совершается человеком вне его тела. Но тот, кто блудит, грешит против собственного тела. Или вы не знаете, что ваше тело – храм Святого Духа, который в вас, которого вы получили от Бога, и что вы принадлежите не себе, ибо вы были куплены за дорогую цену. Так прославьте же Бога вашим телом и Духове Твоему.
Человек некий имеет два сына, или те младшие отцу, отче, даст мне достойную часть имения, и раздели им имение, и не помножи мне, собрав все мне и сын, а ты иди на страну далеки, и то расточи имение свое, живо и плотно, и жившие ему все, быть глад крепок на стороне той, и той начать лишатись, и все прилепися, и единому от житель тая страны, и послай бы мы села своя, пасти свинья, и желаше насытить чрево свое, отразать и я же едяху свинья, и никто не даёт ему. Себе же пресвят рече, калика наемникам отца моего избывают хлеба, а за голодом гиблю. Восстав, иду к отцу моему и реку ему, отче, согреши к нам небо и перед тобою, и уже не достойно вестися сын твой, сотвори меня. И яко единого от наемник твоих, и восстав иди к отцу своему, и сера ему далече суще, узрев его отец его, и мил ему быть, и тек, а нападено бы его, и облагосай его. Рече же ему сын, отче, согреши на небо и пред тобою, и уже нечь достойный речися сын твой. Рече же отец к рабом своим, изнесите одежду первую, облечите его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на носе. И приведши телецу петельный, закалите, и ясы веселимся. И яко сын мой сей мертвбе и оживе, и изгиблебе и обретесь, и на час веселитесь. Божественный Гос, старший Эрмиселе, и яко гряды приблизишься к дому, слыша пение ликих, и призвав единого от отрок вопрошаша, что бы сие суд. Он же речи ему, и это брат твой приди, и заклатец по теле цепетенный, и яко здравый его прият. Разгневайся же, и не хотя согните. Отец же его и свет, моляши его, он же отвеча причетцу, света ли колет работает, и не колеси, заповеди твоя приступи, и мне не колеси дал еси козлять, да со други своими возвеселился мой. И когда же приедет сын твой сей, из еды твое имение, хлебодейся, приедет, заклай ему теперь, телец упетенный. Он же речей ему, чадо, ты всегда со мною иси, и вся моя твоя суть. Возвеселитесь же, и возрадуйтесь подобавши, и некий брат твой, все мир тебе, и оживе, и сгибли мне, и обретесь.
Мало того, что слышали, я думаю, что неоднократно ее читали, содержанием ее наверняка знакомы. Обычно, когда для русского уха звучит это сочетание «блудный сын», то сразу возникает ассоциация с нарушением седьмой заповеди – непрелюбно сотворение, прелюбодействие. Хотя, конечно, когда мы говорим об этом человеке, который оставил отца, забрал свою часть имения, поступил весьма неблагополучно, ушел куда-то в далекую страну, мы имеем в виду, конечно, не столько нарушение седьмой заповеди, хотя, конечно же, несомненно, она там была, собственно, погружение в плотские удовольствия и составляло основную материю растраты отцовского имущества. На это, скорее всего, он и потратил все деньги, которые ему достались от отца. Но здесь речь идет все-таки главным образом не об этом, а о том, что этот человек стал заблудившимся. Подобно тому, как человек легко может заблудиться в горах, в лесу, оказывается, человек легко может заблудиться и в жизни, приняв в качестве руководства неверные ориентиры, избрав для себя какие-то вешки в этой жизни, которые привели его совсем не туда, куда бы ему надо было прийти. Хотя, с другой стороны, конечно, если мы посмотрим на тот текст, параллельно звучавший на Божественной литургии из послания апостола Павла, то мы поймем, что тема нарушения седьмой заповеди здесь также важна в этом контексте. Я обращу ваше внимание на то, что мы слышали у апостола Павла. Апостол Павел, вот этот отрывок, который сегодня читался, начинается с потрясающих слов. «Все мне дозволено», вот именно так, прям буквально, без вариантов, «все мне дозволено, но не все полезно». И это нам с вами особенно важно помнить, когда мы готовимся к Великому посту. Дальше апостол переходит к теме употребления пищи и говорит, что пища-то вещь сама по себе неплохая. Более того, чрево, желудок, скажем, современно, он, в общем-то, для этого и создан, чтобы усваивать пищу. А пища для того и дана человеку, чтобы поступать в желудок. Но нельзя при этом сводить свою жизнь только к служению своему чреву, своему желудку. И дальше он переходит к другой теме, к теме седьмой заповеди, и говорит о том, что, вероятно, было серьезной проблемой для римской общины того времени. Он говорит о том, что не следует людям воспринимать христианскую свободу, о которой он говорит неоднократно в своих посланиях, как разрешение на всякое. Это не означает отмену всех нравственных предписаний, а, вероятно, именно так некоторыми членами Древней Церкви христианская свобода и понималась. Вероятно, мы здесь видим уже формирующееся некое движение, которое ставило своей целью уничтожение тела весьма специфическим образом. Чуть позже, в начале II века, это движение оформится вполне ясно. Появится учитель из Александрии, христианин, Карпократ, и возникнет движение карпократиан. Суть этого движения была в том, что тело само по себе есть вещь греховная, и поэтому его нужно по возможности бороть или даже уничтожать. Каким образом? Погружением в плотские грехи. Поэтому чем больше ты погружаешься в плотские грехи, говорили карпократиане, тем больше твое тело разрушается, а дух торжествует. Здесь очевидно влияние на христиан первых веков, первого, начала второго века, греческой философии, прежде всего это платоническая философия, с ее представлением о неком идеальном мире, где существуют идеальные образы, которые Платон так именовал идеи, и о нашем несовершенном мире. Еще позже эта же идея, этот же подход проявит себя в виде учения, впоследствии осужденного собором, получившего имя оригенизм. И оригенизм качнет этот вопрос в другую сторону, маятник уйдет на противоположную сторону. Там тело также воспринималось в соответствии с греческой традицией как темница души, и его также предполагалось по возможности вытеснить из человеческой жизни, но наоборот, серьезными аскетическими упражнениями. И возникает движение даже внутри монашества, которое настаивало на том, что аскетические подвиги имеют ценность ровно настолько, насколько они убивают человеческое тело. Это другая противоположность. Но идея того, что душа, дух человеческий ценен, а тело ничтожно, проглядывает и в одном, и в другом случае вполне ясно. И, очевидно, чувствуя вот это движение зарождающееся, апостол Павел говорит нам совершенно другое. Он говорит о том, что само тело имеет сакральное значение, что наше с вами христианское тело свято. Почему? Потому что оно является вместилищем, обиталищем Святого Духа, данного нам от Бога в крещении. И эта жизнь со Христом в Духе Святом обновляется непрестанно участием в церковной нашей общинной жизни, в жизни таинств церковных. Это радикально отличает позицию настоящего христианина от тех заблуждений, которые мы с вами перечислили. И поэтому постоянно говорит апостол Павел о том, что мы должны служить Богу. Обратите внимание, и эта идея в том числе присутствует и в сегодняшнем отрывке. Или прославлять Бога телами вашими, в телесех ваших. Для нас, дорогие мои, это вполне очевидно, потому что мы телом присутствуем в храме Божьем. Мы встали с утреца, заставили себя преодолеть свою лень, прийти в храм Божий. Здесь молимся, стоим, совершаем физические крестные знамения, поклоны. Это как раз и есть необходимость того, о чем проявление нашего участия необходимо. Деяние, о котором говорил апостол Павел. И как раз мы с вами можем понимать, что это полностью противоречит тому, к чему так склонны современные люди, противостоящие своим сознаниям церкви. Зачем, дескать, церкви ходить? Ну, кому нужны эти поклоны, кому нужны эти крестные знамения, кому нужно это преодоление себя, вставание? Главное, чтобы человек был хорош. Или как говорит по-другому, чтобы Бог в душе был. Апостол Павел в Священном Писании радикальным образом с этим не соглашается. И мы это видим, что это не проблема 21 или 20 века, когда атеизм вдруг приобрел какое-то глобальное значение для человечества. А эти идеи оспаривались уже апостолом Павлом. Значит, они тревожили его сознание, тревожили вместе с его сознанием сознание Древней Церкви, Церкви первого века. По большому счету, радикальным образом ничего не поменялось. Вырос, может быть, масштаб, но сами идеи остались те же самые. Идеи, искажающие христианское послание, заставляющие смотреть на человека по-другому. И это нам все, дорогие мои, преподносится в качестве наставления перед поприщем Великого Поста. Мы же с вами эти недели воспринимаем именно как подготовительные. В связи с пищей и с прочими телесными воздержаниями, которые нам особенно необходимы будут в этот период. Воздержание, о котором говорит апостол Павел, несомненно, есть акт человеческой воли. И мы с вами это хорошо понимаем, подготавливаясь к этому воздержанию. Мы с вами должны решиться, к этому нас призывает Писание, воздерживаться особым образом, особенно строго, вот до тех пор, пока Пасха Христова не возвеселит наши сердца радостью. Но иногда бывает в жизни так, что человек вынужден воздерживаться не потому, что ему этого хочется, а потому, что нет возможности какие-то для себя не то что излишества, а даже необходимые элементы человеческой жизни получить. Об этом, собственно, притча сегодняшняя и говорит. Там замечательный есть образ человека, оказавшегося в нужде. Человека, который жил явно в достатке, получил достаточную часть имущества. И живет он в свое удовольствие. Но деньги быстро имеют обыкновение кончаться. Вот и у него кончились деньги. И что дальше с ним происходит? Он идет в наемники к жителю той страны, который посылает его пасти свиней и желает наесться хотя бы той пищей, которой свиней кормят. И у него даже нет этой возможности. Он тоже постится. Он оказывается в состоянии радикального воздержания, но не по своей воле. Но даже такое несвоевольное воздержание идет ему на пользу. Именно тогда, когда он взалкал, захотел есть, и неоднократно, когда это стало обычным состоянием его жизни, ему приходит вдруг здравая мысль. Потрясающим образом говорит евангелист об этом. Пришед же в себя, то есть пришел ты в себя он именно тогда, когда голод стал его непрестанным спутником, когда ему не было возможности погрязать в удовольствиях разного рода. А вот когда он оказался вынужденным воздерживаться от всего, что только можно, вплоть до пищи, вот именно тогда он и смог прийти в себя. Это ответ, для чего нам нужен пост. Для того, чтобы прийти в себя. Пускай мы не живем с таким размахом удовольствия, с которыми жил этот самый человек, главный персонаж притчи. Но тем не менее, какие-то излишества, да и даже, может быть, и не излишества, а обычные элементы нашей жизни, к которым мы привыкаем, а к хорошему быстро привыкаешь, начинают затемнять перед нами и наше христианское призвание, и образ Божий. И с нами происходит то, что сказал пророк по отношению к ветхозаветному Израилю, когда у него все вдруг стало хорошо. «Отучни Израиль и забудь Бога». То есть, буквально говоря, народ Божий ожирел, и Бога забыл. Вот что нам с вами, дорогие мои, не ожиреть и Бога не забыть, нам с вами предлагается пост. Есть хороший святоотеческий термин, обозначающий состояние человека, идущего к Богу. Он называется трезвый. Вопрос не о том, чтобы не употреблять алкогольных напитков. Кстати говоря, алкогольные напитки предполагаются церковным уставом наряду с требованием трезвости. А в том, чтобы держать свой ум в Боге, в том, чтобы не давать уму погрузиться в суету житейских попечений, чтобы удовольствие и благо этого мира не захватили наш ум. Надо трезвиться. А вот это трезвение и означает состояние, когда человек находится в себе, а не вне себя. Вне себя мы называем человека, который вышел из норм обычного поведения не контролирует свои эмоции. Вот человек вышел из себя. А нам нужно вернуться в себя, нужно хранить эту самую трезвость. А вот для того, чтобы мы это с вами смогли сделать, дорогие мои, у нас как раз и есть поприще поста, которое предписано нашим церковным уставом. Я это все говорю для того, дорогие мои, чтобы мы понимали с вами значение поста для каждого из нас. Понимали прежде всего тот факт, что пост Богу не нужен. Опять же, вспомним, что говорит апостол Павел. Чрево для пищи, пища для чрева, а Бог уничтожит то и другое. Не об этом речь. Не о том, что мы умилостивляем Бога или пытаемся Ему каким-то образом сделать приятное, воздерживаясь от чего-то. Речь же не об этом. Речь об одной простой вещи. Нам надо прийти в себя, чтобы развернуться и пойти к Небесному Отцу, готовому припасть на нашу вывью, на нашу шею, обнять нас, принять свои отеческие объятия. И только от нас зависит, сможем мы это сделать или не захотим, либо поленимся. Поэтому степень нашей готовности прийти в себя будет напрямую у нас с вами зависеть от степени нашего воздержания грядущим постом. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы все очевидным образом это понимали, чтобы мы внутренне были готовы к этому великому поприщу, и чтобы это поприще было для нас успешным. Это поможет нам в этом истинный Сын Божий, Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.